Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». И сегодня будем говорить о такой теме, как мусоросжигающие заводы, каково их влияние на среду. Мусоросжигающий завод или регенерационная станция, производящая тепло и электричество, безопасно ли для среды и здоровья людей соседство с заводом по утилизации мусора вблизи жилых районов? Мы все знаем, что мусорный полигон Гетлини возле Риги уже исчерпал практически все свои возможности. Количество свозимого мусора скоро достигнет своей критической отметки. Нужно что-то делать, либо создавать еще один полигон для захоронения отходов, либо строить заводы по сжиганию мусора. Также есть требования Европейского Союза о том, что захоранивать мусор к 35-му году мы можем только в размере 10%. Все остальное должно идти на переработку. И эту тему сегодня, тему экологии и размещения на территории Латвии мусоросжигающих заводов, мы обсудим с членом правления компании Vides Resursu Centers Гунтером Левисом. Здравствуйте, Гунтерс. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все свои вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну и так, в Латвии на сегодняшний день, мы уже все знаем, есть два потенциальных проекта мусоросжигающих заводов. Оба проекта, если они будут реализованы, предполагается построить возле Риги, в Ропожском крае или в Саласпилском крае. Ваш проект компании Vides Resursu Centers был подготовлен и ранее получил оценку влияния на среду, а также заключение Государственного бюро по надзору за средой, и в котором дана позитивная оценка проекта в том смысле, что качество среды не ухудшится со строительством завода по сжиганию мусора. Да? А второй проект компании Green пока что на стадии обсуждения и согласования. Ну, известно, что ранее жители выражали недовольство обоими проектами, тем, что заводы вблизи их жилья будут находиться, и то, что это может нанести, по их мнению, ущерб экологии и в дальнейшем нанести ущерб их здоровью, а также понизить стоимость жилья. Такое соседство может. Весной Ропшская дума, да, после того, как вы подали все документы, Ропшская дума пока что, как я понимаю, окончательно не согласовала ваш проект. И в чем причина? Повлияло мнение жителей или это причина чисто техническая?
Так, ну, наверное, надо немножко уточнить. В Латвии, да, в принципе, четыре проекта. по сжиганию мусора, по генерации мусора. Один еще находится в Энспилсе, который уже, в принципе, запускается малого объема. И другой сейчас стадии тоже прошел, технические стадии прошел, это оценка на воздействие на окружающую среду. Он в Елгаве находится, там, где котельная Грена сейчас дрова сжигает. Говоря о нашем проекте, мы сейчас тоже, да, мы закончили уже в начале этого года это оценку воздействия на окружающую среду, и Государственная служба контролю за окружающей средой оценила, что сам завод не будет наносить вреда окружающей среды, и, конечно, это означает, что, в принципе, нет и воздействия на здоровье жителей, тем это то, что все опасаются, скажем так. То, что надо уточнить, очень важная вещь, что это не мусоросжигательный завод, это завод по регенерации отходов. В чем же является разница?
Разница,
да? Мусоросжигательные заводы, те заводы, которые строили 60-е, 70-е, ну, немножко еще 80-е годы, там, где всем ассоциации, черный дым идет и мусор сжигают. Там, в принципе, очистки дымовых газов практически не было. Ну, как так его сжигали, так и сжигали. Но уже с 90-х годов такие заводы, в принципе, построить в Европе невозможно, а же в Латвии тоже невозможно. Мы говорим о регенерации отходов и получении их от их тепла и электроэнергии. это в том месте, чтобы захоронять их в полигонах. И, конечно, ну, надо иметь в виду, что у многих жителей это стереотипы еще, ну, старые остались, и все думают, что это, если это мусор, завод, который генерирует мусор, то там будет очень плохой воздух и так далее. Но нет, в реальности эти заводы давно уже, как любой другой нормальный завод, многие находятся в городах, в больших городах, в центре городах. Только пару примеров, которые мы уже много говорим. Это Копенгаген, 600 метров от Королевского двора. Это Вена, там вообще в центре города. Париж и так далее.
Большие. И в Мадриде есть еще,
да,
слышала.
Да. В Монако есть завод, там только город есть. Так что и что очень важно, что эти заводы, надзор над этими заводами из Валсвидесдейнестапуса в Латвии очень такой, ну,
строгий,
mm-hmm. Да.
То есть мониторинг постоянно ведется, да, качество среды, то есть уже когда они работают, да?
Да, это конечно, это онлайн-мониторинг, и данные поступают как и в ВВД, так и, ну, в нашем варианте они будут тоже находиться в интернете, любой может зайти и смотреть.
А там есть какие-то нормативы, да, которые вот должны, ну, качество воздуха, там, среды должны соответствовать каким-то нормативам, и если вот, допустим, что-то превышается, тогда...
Да, и это очень важный вопрос, потому что, например, требования на чистоту воздуха в котельных, которые сжигают дрова, ну, не дрова, это...
Щепу,
да. Они намного ниже, и практически эти заводы, которые современные заводы по регенерации мусора, у них дымовые газы чище, чем от сжигания шипы, потому что многие думают, что это, если сжигать дерево, что это экологично, это очень экологично, там тоже очень много химических всяких отходов. Но если мы говорим о регенерации отходов, там процесс очень регламентированный, там температуры, при которых это делается, очень смотрится за этим, и если какие-то сбои есть, тогда завод моментально останавливается, и в принципе такой ситуации, что там большой выброс кайты и гамила,
да, вредных веществ,
практически,
да,
невозможен. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, я слышала, что, например, вот эти заводы, да, они должны, если, ну, допустим, он рассчитан на какую-то мощность, да, то надо постоянно, так сказать, в топку вот подбрасывать этот мусор, потому что в холостую вот тогда нарушается технологии, и могут быть какие-то последствия. Вот, то есть надо обеспечивать какое-то постоянное количество вот этого, ну, сырья, скажем так, мусора, да?
Да, конечно, так же, как и у щепы, например, если будет котельные щепы, зайдете, увидите большие такие бункеры, где находится много щепы. Также есть и у регенерационных заводов, вы заходите, есть бункер, где находится этот мусор, который уже хватает на пару дней топления. Но мусор, есть такая специфика, он 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, он производится, он сортируется. И в нашем заводе планируется, во-первых, регенерировать только отходы, которые уже после сортировки не подходят для переработки отходов. И что самое важное, что в Латвии, скажем так, в Рижском, Риге, Рижском районе этого мусора сейчас больше, чем наш завод даже это
способен
обрабатывать. Угу. Мы в ассоциации мусорная латвийская делает каждый год оценку объемов, которые в Латвии надо подать на регенерацию. Сейчас это минимум 300 тысяч тонн в год надо отходов подать на регенерацию, чтобы мы захороняли меньше отходов, потому что захороняем сейчас слишком много, и что все забывают, что мы, в принципе, пару километров дальше, там находится полигон Гетлани, еще таких полигонов немножко меньше, но таких полигонов в Латвии еще 8 есть, и эти полигоны засоряют окружающую среду намного больше, чем такой потенциальный завод.
Ну, хорошо, допустим, что планируется, какой мусор перерабатывать, скажем, чтобы потом регенерировать, чтобы получить тепло и электроэнергию. Тот, который уже на полигонах, да, то есть вот после сортировки, тот, что привезли, или тот, который уже там годами лежит, лежал?
Это планируется... То есть как сейчас происходит вывоз мусора? Вот все, многим кажется, что там я кинул в этот мусорник, и все это пропало, куда-то пропало, и это не проблема. В действительности весь этот мусор, который собирается во всей Латвии, везется в специальные заводы, которые по большинству находятся в полигонах, сортировочные заводы, и он там сортируется. Сортируется, скажем так, на три большие части. Одна часть – это биологические отходы. Это очень важно, почему надо биологии сортировать, потому что тогда ее можно качественнее перерабатывать. А в этих заводах она уже довольно грязная. Но в полигонах есть переработка этой биологии. Это примерно половина, даже немножко больше всех отходов. Это биологические отходы. Потом идет одна очень большая часть, которой вообще ничего невозможно сделать. Это примерно, грубо говоря, скажем, треть от всех отходов. И еще 20%, которые можно там подать на переработку. Там металлы какой-то, немножко какой-то пластик и там еще маленькие такие отходы. Но треть отходов в реальности технологически в мире вообще нигде невозможно переработать. Например, какие памперсы, салфетки, и грязная мокрая бумага, грязная мультилейерная упаковка. Она технически не перерабатывается. Единственное, что с этими отходами можно сделать, это две вещи. Их можно или захоронить в полигоне, или везти на регенерацию, там, где можно достать тепло и электричество. Полигон самый большой у нас в Латвии, Гетлин полигон. Это он уже с 70-х годов. Всем ясно, что очень долго он еще в таком мере не протянет. И, значит, надо что-то с этим мусором делать. Этот мусор, который уже отсортирован, с которым ничего невозможно нормального сделать, он везется на регенерационные станции, и из него делается тепло и электричество. Там еще остается пепел, который там два вида пепла есть, который есть очень маленький процент, вредного пепла, который отправляется на Норвегию или на Швецию на переработку. Там есть специальные заводы. В нашем регионе их только, по-моему, два. В Скандинавии находятся. И еще есть простой пепел, который потом...
Как удобрение можно использовать, да, или что?
Нет, удобрения нет, и как в дорогах.
Как сырье для, как допустим, сырье, асфальта, да, для производства.
Не сырье, а как это, лейер, который идет под асфальтом. Это нормальная практика, это везде, вот в Скандинавии, в Литве, в Эстонии приходит, только у нас вот единственная страна Евросоюза, которой отходы мы продолжаем очень много депонировать полигонах.
Ну хорошо, а вот на полигонах какие там вредные вещества выделяются, да, вот когда вот складируется этот мусор, вот какие риски для окружающей среды возникают в случае, если мы не сжигаем его?
Если мы, во-первых, тех же полигонов, несмотря на то, что там собирается метан, это полигонный газ, все равно выходит очень много газа в среду. CO2, это все эти газы, которые есть, от этих надо избавиться с этого. Но в полигонах еще риски такие, что это загрязнение уходит в грунтовые воды. И, например, в Риге вот полигон, который Гетлин, старый полигон, не тот, который сейчас уже больше 20 лет работает, а там где-то старые части, там же, где были эти старые полигоны, которые сейчас эти кепки, которые так далее, да? Там же все, те времена, там в этих полигонах, свалках кидали все это уходит в грунтовые воды, и потом жители вот живут там 2, 3, 4, 5 километров, они вот эту воду потом...
Это попадает в воду, да, и потом...
Да-да-да, и уходит, потому это очень, очень опасно, и надо очень смотреть, а в мусоре бывает все, потому что как бы у нас этот мусор не является опасным, но все равно жители выкидывают очень много
батарейки,
термометры с этими
меркурием. Ртуть, да.
Да-да-да-да-да. И всякие эти, и там этот, таблица Менделеева есть.
Телевизоры тоже, да, там же тоже эти платы и все, что угодно. Да-да-да,
там, в принципе, все можно найти, несмотря на то, конечно, ситуация улучшается с года на год, но все равно очень многие все равно выкидывают всякие вещи, которые там не должны попасть.
Да, то есть в этом случае, конечно, сортировка на сегодняшний день крайне важна, но я думаю, что мы уже более сознательные стали в этом смысле. Хорошо, но расскажите нам тогда, пожалуйста, как происходит вот очистка при сжигании мусора, да, то есть вот эти технологии, как они работают, да, то есть, скажем так, какие есть степени, да, степени очистки и, допустим, какие есть риски попадания в среду, при недостаточной очистке.
Наверное, первое и одно из самых важных вещей, то, что этот, в котле, в котором выжигание происходит, сама мусора, там минимальная температура 850 градусов. Это температура, при которых уже все химические эти элементы уже начинают разделяться. И если эта температура хоть падает на секунду ниже этого температуры, завод останавливается автоматически. Или его подкармливают уже газом или дизелем, чтобы эту температуру достичь. Это первая ступень такая, которая, чтобы там не создавались очень непонятные вещества химические. И потом уже идет очистка дымовых газов, она, по-моему, трехступенчатая. Там процессы довольно... Ну, скажем так, они, если так просто рассказать, там в трех местах добавляются специальные реагенты, которые убирают плохие химические элементы, там, которые убирают эти ноксы, которые убирают диоксины, и которые просто тоже еще это particles еще смотрят. И когда это все проходит вот с этим, эти дымовые газы очистки проходят, там уже, в принципе, то, что выходит в трубе, это пар и CO2. Это две вещи, которые уходят. Потому что все остальное в большой мере, то, что можно измерить, оно, в принципе, убирается. И то, что самое, ну, скажем так, важно и тоже интересно, что самые большие затраты на такой завод именно очистка дымовых газов. Сам завод, скажем так, котло и этот дом построить, это даже не так дорого, чем эти...
Именно сама технология, да, вот
очистки газов, чтобы вот там, где идет этот выхлоп, там, чтобы там шло уже... То, что для людей небезопасно. И все, конечно, это монитирует, мониторинг проходит, и в конце трубы проходит мониторинг. Мы тоже говорили жителям, много говорили, что мы будем устанавливать несколько станций, которые будут смотреть качество воздуха в ближайших поселках, которые есть, да, чтобы людей было меньше. Потому что мы знаем, что эта технология очень отработанная, она очень безопасная. В принципе, мы даже искали в Европе, и были где такие серьезные какие-то акциденты, которые в Европе происходили. За последние 20 лет таких серьезных
инцидентов не было.
Инцидентов не было.
Ну, хорошо, а может произойти, вот говорят, что может в случае какого-то сбоя, вот ну, какая-то аварийная ситуация, вот тогда может что-то произойти?
То, что может произойти, это может произойти в территории завода. Когда это все спекуляции растут от того, что когда мы проходили первый самый начальный процесс по оценке воздействия на среды, там надо было рассматривать альтернативы технологий. И одна из альтернатив, которые мы не выбрали, было делать аммоняк удан и делать на месте. Мы это не выбрали именно потому, что это, там есть аммоняк. Там это не будет использоваться, там это невозможно. Но от того прошло, что там могут при сбое там очень плохо.
То есть вы не будете аммиак использовать, аммиачную воду не будете использовать?
Аммиачная вода есть, но это ее будем использовать, но не используют все, которые очень много на хозяйстве, которые удобрения как делается. Она безопасная, это одно и то же. Так что, в принципе, самое худшее, что может произойти, это как бензоколонка, которая... Вот, в принципе, то же самое может произойти там, потому что у нас есть как альтернативное топливо является дизель. Да? Но это, в принципе, то, что самое худшее может произойти. Вот как вы думаете, что может самое худшее произойти на бензоколонке, например, на улице Краста или на Юрмальском шоссе? Вот так примерно.
Да, ну, стандартная техногенная авария, то есть что-то может просто взорваться.
Да. И самые ближние дома, конечно, там в нашем заводе, если не ошибаюсь, 600 или 700.
600 метров удаления,
650,
да?
По-моему, да. Ну, бензоколонка 600 метров, это там уже...
Но вот, насколько я понимаю, что там должна у вас по проекту какая-то определенная высота, да, и на сегодняшний день это немножко не укладывается в территориальную планировку, да, и вот в этом была загвоздка на сегодняшний день, там проблематика, да? То есть нужно как-то регулировать вот этот вопрос высоты или что? В чем там сейчас проблема? Почему пока нет окончательного согласования?
Да, мы то, что мы должны произойти, это согласование на высоту. которая есть для, именно для дома. И в Латвии по законодательству это только высота самого дома, не трубы, потому что труба не считается, как бы, ну, это интересно так же. И в принципе, это единственное то, что у нас.
То есть вы не собираетесь уменьшать высоту проекта, скажем так, здания или трубы, а как вы тогда планируете решить этот вопрос?
Ну, мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, как это решать. Это, конечно, содражает проект, но есть варианты, как это можно решать. Ну, конечно, логика говорит, что просто там, где мы находимся, там, в принципе, рядом находится и ТЭЦ-2, там вообще труба 180 метров, я не ошибаюсь, высотой. Там практически пару сотен метров там находится улица Гранита, там все эти заводы, которые есть, находятся. Будем работаем, чтобы найти решение, которое приемлемо как и для жителей, как и для муниципалитета, так и для нас.
Хорошо. Возвращаясь, опять же, к качеству воздуха, то есть вы сказали, что помимо СО2, да, и какого-то еще безопасного химического элемента...
Этого пара.
И пара, да. Ничего вредного, никаких выбросов серных газов или прочего, чего-то очень вредного не будет.
Но этот ну, скажем так, выброс всяких химических веществ проходит везде. Вы едете на машине, даже если вы едете на электрической машине, все равно вы раздаете эти эмиссии там, где это электричество производит, потому что в Латвии зеленое электричество, ну, не 100% и не всегда. Так что какой-то выброс, конечно, есть. Но что важно, что это те, которые можно измерить, их очень четко мерят у трубы, которые, и там есть эти которые данные, они уже в безопасном уровне. И те, которые говорят, что вот всякие химические элементы, там надо понять, что не все можно измерить. Там эта концентрация настолько маленькая, что ее можно мерить только вот дольше сроки, например, за неделю или за месяц можно мерить. И тогда это уже, в принципе, не является опасным для жителей. Потому что, конечно, мы живем, например, в доме, у нас есть улица, у нас проезжает машина.
О том речь, да.
Тоже же есть выбросы всякие. Угу.
То есть мы ежедневно, например, особенно утром, это чувствуется, открыв утром окно, если живешь в городе, вот эти вот выхлопные газы от автомобилей, мы же их просто вот дыхаем, да, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, мы действительно поглощаем, а это очень вредно, на самом
Скажу
деле.
Скажу даже больше. Да. Самое вредное то, что жители, и я тоже сам не знал, как вот некоторое время узнал, самое вредное, например, частные дома там живут, те, которые отопляются дровами.
Да.
Потому что там очень много диоксинов от сжигания дровов идет, и тогда практически это намного хуже, чем в таком районе жить, где все отопляются дровами, чем поблизости от такого современного мусорорегазационного завода.
Ну, да, и, кстати, вот когда все топят, допустим, зимний сезон, да, и очень много частный сектор отапливает свои дома, и тогда очень ухудшается качество воздуха. Обычно зимой это происходит, очень.
И наши эксперты по воздуху говорят, как люди это не сознают, но вот летом, когда все делают мясо на гриле, где дровами топится, это тоже. Никто не думает о том, сколько диоксинов они вот потребляют вот в этом процессе.
Да, ну, кстати, вот да, когда делают шашлыки, вот этот вот, когда растапливают, да, вот это вот уголь там, и да, этот запах, конечно, очень такой неприятный. Вот как, даже сам, наверное, человеческий организм дает сигнал, что это что-то вредное. Хорошо. Такой еще вопрос по поводу технологий. Ну, считается, что чем качественнее вот эти технологии очистки, тем, соответственно, они дороже. Что вы можете сказать о будущих технологиях, которые вы планируете там использовать? То есть вы уже знаете, сколько там будет степеней очистки, да? То есть что это будут за технологии? Есть какое-то видение, вот что-то более конкретное?
Мы очень конкретно знаем, какие технологии будут применяться. В принципе, это самые современные технологии. И там есть два вида очистки. Одна и там ступени меняются. Многие говорят, что там больше ступени это лучше, меньше ступени это хуже. Но это не так. Потому что одна технология проявляется там, где эти заводы находятся, например, в городах или там, где нет этих воды рядом, то есть или моря, или реки большой. Другая технология применяется там, где есть рядом море. Например, в Копенгагене этот завод находится, в принципе, у залива, и там они охлаждают водой и используют другую немножко технологию. Но сейчас уже и в Латвии, в том же числе, ты не можешь построить завод, который не самый современный по технологиям. Это просто ты не получишь никогда разрешение на работание такого завода.
А кто проводил оценку влияния на среду вот первичную до того, как свое заключение делало бюро по надзору за средой? Кто вам проводил эту оценку?
У нас оценка, сам этот документ компания Estonian Latvian Lithuanian Environmental Agency, это CIL, которая самая крупная серьезная компания Латвии, которая там занимается. И тоже у нас мы привлекли финских экспертов, которые построили больше 50 таких заводов, компания APRO. В Европе есть два компании, которые проектируют такие заводы, и они, в принципе, приходили со своим технологиям, а компания Элла уже, которая со своими экспертами по окружающей среде и влиянию делали этот документ. Ну и, конечно, сама государственная служба по контролю окружающей среды, они как бы оценивали этот большой процесс. Это процесс больше года, по-моему, полтора года шел.
Ну, я понимаю, что вообще вот сейчас по всему миру все больше и больше, скажем так, развивается сеть вот этих фоторегенерационных станций, если так можно сказать, все больше и больше возникает вот этих вот заводов, поскольку мусор это проблема, и напомним то, что вот лет 5 назад Китай, ну, чуть больше, чем 5 лет назад, Китай прекратил импортировать мусор. Раньше, как бы, можно сказать, он спасал, и Европа свой мусор туда, скажем так, отправляла. И сейчас и Европа вынуждена сама утилизировать свой мусор, да, и, собственно, по этой причине все больше и больше возникает, появляется вот этих вот заводов. Но вы же, как я понимаю, тоже на вооружение брали технологии, которые применяются в других странах, да, то есть пользовались их опытом.
В Европе.
Да, в Европе.
В принципе,
да.
Ну, вообще, в мусорной индустрии, когда говорить, ну, Европа это самое первое место в мире, и как бы эталон, как что сделать, как переработка идет, как регенерация отходов идет, и как экология развивается. Европа это эталон номер один в мире вообще индустрии. Ну, может, Япония еще немножко там тоже конкурирует за первое место, но, в принципе, ни Америка, ни Азия в данном моменте не конкурирует по технологиям с Европой. И, конечно, мы находимся в Евросоюзе, у нас адаптированы все эти требования, которые должны быть к технологиям и к окружающей среде. Так что у нас, в принципе, нет вариантов, как использовать самые лучшие на данный момент технологии, которые просто доступны. Как я говорил, тоже сами привлекли одну из двух компаний Европы больших, которые занимаются развитием этих заводов. Компания Апро, финская компания.
Ну, как консультанты.
Как, да, консультанты, это? Конечно, да. Ну, потому что в Латвии такой экспертизы просто нету. И то, что, в принципе, европейские компании сейчас делают очень много, они очень много строят, консультируют в арабских странах, которые очень быстро развиваются, все эти технологии и так далее. Так что там сомнения о том, что это самые современные технологии, там просто, ну, они могут быть эмоциональные, но практически там невозможно ничего старого построить.
На правах хозяина. Да, напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина». Сегодня говорим о том, как работают мусоросжигающие заводы, или как они сейчас по-новому называются, регенерационные станции, производящие тепло и электричество, и каково их влияние на среду. И мы сейчас на эту тему говорим с членом правления предприятия «Видес Ресурсу Центр» с Гунтером Левицем о том, что в Латвии планируется построить завод по сжиганию мусора или регенерационную станцию, производящую тепло и электричество. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вопросы можно задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну вот, давайте сейчас поясним такой момент, а почему эти заводы строят вблизи жилых домов, в частности, не жилых домов, а вблизи больших городов. Почему нельзя построить где-то на удалении, в лесах, там, скажем, 200 километров от большого города? Почему именно практически, да, в городе строят эти заводы? Это же связано с тем, что получаемая энергия, тепло или электричество, ну, в частности, тепло, затем поступает по трубам для отопления. Да, вот расскажите, пожалуйста, вот
это подробнее. Именно так. Главный продукт такого завода – это тепло. Конечно, электричество тоже, но электричество – это не проблема. Электричество можем в любом месте практически подключить и отдать. Но тепло, поскольку эти заводы, объем тепла, который они производят, довольно большой, рядом должен быть большой употребитель этого тепла. И там у нас два варианта. Или это какой-то город с централизованными сетями, и город должен быть довольно большим, потому что и в Латвии, к сожалению, таких городов именно только один, скажем так, большой. Ну, может быть, еще Лепа и Даугавпилс можно было бы посмотреть для того объема мусора, который мы делаем. Но в реальности это Рига, и этот мусор, конечно, тоже производится, это центр рождения мусора тоже Рига, там возить его туда-обратно тоже нет никакого смысла. Это одна версия, а другая версия, если есть какая-то индустрия рядом, которая может потребить такой завод какой-то, например, да, серьезный. Да. Но будем реальным, посмотрим в Латвии индустриальных таких объектов, которые должны потреблять столько тепла. Нету. И, скорее всего, в ближайшие 10-20 лет не выглядит, что будет. Uh-huh. Так что, в принципе, единственный вариант, где такие заводы, есть логика какая-то строить, это рядом с большими городами. Большой город у нас только Рига. Так что, в принципе, если мы говорим по географии, то никуда далеко от центрального отопления Рига, это просто нет экономического смысла и экологического.
Но вот насколько, скажем так, вот считается, что такое тепло, оно поможет сэкономить счета за отопление, то есть оно как бы будет по цене ниже, чем то тепло, за которое мы платим сегодня, да, вот какова его стоимость будет?
Стоимость тепла в Риге конкретно Рига, это происходит еженедельный тендер, где они покупают тепло от всяких, ну, любых, которые делают его, из котельных, которые и щипы, и газовые, и так далее. И, конечно, мы входим в ту же систему, потому что там нет других вариантов, и мы должны участвовать в этом тендере. Но тот, как бы преимущество наше то, что если, например, котельные щипы платят за щепу, которую везут, если за газ надо платить, то за мусор, который мы регенерируем, платит уже тот, кто его возит. То есть там, в принципе, там и математика вся происходит, потому что есть два варианта, как мы говорили уже. Да? Один – это положить в полигоне, а там надо платить не только комиссию по самому полигону, но надо платить тоже и налог на сохранение, который уже в следующем году 130 евро за тонну, очень много, очень много. Или другой вариант – вести его на регенерацию. И там, конечно, мы знаем, какие цены в нашем регионе за такую услугу намного ниже, чем, например, только этот налог, да, который есть. Так что там есть экономический смысл, там есть логика. Не вряд ли вся Скандинавия топится, но во всей Скандинавии есть регенерационные заводы. И это потому, что в Скандинавии их много, потому что там климат такой же, как и у нас, потому что с сентября до мая практически у нас это сезон отопления, и есть где-то тепло ложить. Например, посмотрим на юг Европы, там Италия, Греция, там Испания, у них этот сезон намного-намного меньше. Там это не так популярно.
Но мусором много в Италии.
Мусора много. Да. Но там еще другие проблемы, да, конечно, да, да. У них. Но логика есть в том, что мы этот ресурс используется там, где он по, ну, большому счету нужен. И также мы можем сократить импорт, например, газа, например. Это, в принципе, наш ресурс, который мы сами делаем, и не будем этой иллюзии, что мы там будем сортировать так, как что через 5 лет
ничего не останется.
Но так в реальности посмотрим на развитые страны, ту же Скандинавию, на Германию, на Австрию, которые первые места за сортировку, все равно 25-30% отходов генерируется в тепле и Электричестве, потому что нет просто технологий.
Да, кстати, я хотела упомянуть пример Литвы. Там больше этих заводов, чем у нас, и у них же счета за отопление ниже, и вот как раз, кажется, благодаря именно тому, что они используют вот эту вот энергию. Энергию,
ну, не другая структура, да, а структура вообще. Но, конечно, это мы есть. Это ресурс, который мусор, ресурс для отопления, очень хороший, потому что он постоянный, он в принципе, весь год идет, ну, скажем так...
Бесконечно он идет, да?
Бесконечно. Это локальный ресурс. Мы не должны платить другим странам, там, Норвегии, американцам за газ какой-то, например. Да. Да? И если мы этот ресурс не регенерируем теплее электричеством, мы просто ложим, закапываем деньги в полигонах, в принципе. То, что мы сейчас делаем, это мы просто закапываем деньги в полигонах, и там и находимся.
Ну вот у людей еще есть опасения, но, в принципе, вы в начале программы сказали, что нам своего мусора достаточно, что не будет ли такого, что мы будем вынуждены импортировать мусор, ну, то есть сжигать чужой мусор?
Ну, во-первых, в данный момент и в перспективе следующих 10, 15, даже 20 лет нам мусора хватит. Хватит даже больше, чем наш завод. Так что это не проблема. Если есть опасения на то, что будет импорт мусора с других стран, это можно решать по другими методами. Уже, например, министерство уже говорит, что, в принципе, ну, они не разрешат импорт на регенерацию так легко, как, например, это в Скандинавии происходит сейчас, например. Да? Так что мы, любой предприниматель, когда он делает проект, он это рассчитывает, эти риски. Это, конечно, риск, мы это знаем, но мы видим, что в Латвии мусора намного больше, чем этот завод сможет вообще перерабатывать.
Вот слушатель пишет, что, по его мнению, захоронение мусора в земле – это безопаснее. Ну вот, опровергните.
Это, скажем так, это как зубную боль лечить ибуметином, потому что как бы это снимает, конечно, там за один день там намного меньше этого процесса происходит, но если посчитать, сколько это, какое воздействие этот мусор производит за 15-20 лет, пока он активный, когда он биологически, химически активный, если это все суммировать, он 2-3 раза хуже, чем эта регенерация.
Еще вопрос от слушателя из-за границы, кстати. Тема про сжигание мусора. А почему ничего не рассказываете про запахи от сжигания?
Потому что запахов вот таких заводов нету. Потому что технология такова, что весь мусор, который привозится, он, во-первых, не привозится мусорными машинами, как все представляют. Они, ну, фурами завозятся внутри. Внутри сниженное давление, и весь воздух, который внутри находится, он подается на эту котельную саму, на печку. И то есть... Из самого завода мусор, запах не выходит.
Не выходит, да? Не выходит. А на выходе запаха нет?
А на выходе там уже только только пары CO2.
Да. То есть не дают, конечно.
Не дают. И все этот цикл, он как бы slacked.
Закрытый,
да.
Да, то есть, ну, в принципе, у людей нет как бы вот соприкосновения с тем, что происходит внутри этого завода, даже в период, ну, скажем, самого процесса вот всего этого сжигания. То есть не соприкасаются люди с этим, не будут соприкасаться, скажем так.
Там процесс полностью автоматический, ну, автоматизирован, просто люди обслуживают, сидят вот в кабинах, и управляет этим.
И территория ограждена, то есть какой вот периметр будет, допустим, завода, чтобы понимать, что вы сказали 600 метров приблизительно до ближайших домов, да?
Сам завод, поскольку сам завод безопасен, мы тоже, это первый объект, индустриальный объект Латвии, который мы планируем делать открытым для жителей. То, что мы сделали до этого время, мы заключили договор с Латвийским университетом, чтобы делать там аугумаю такой, ну, как бы мини-ботанический сад, скажем так. И там будет тоже находиться открытый для всех скейт-парк под крышей, чтобы можно
смотреть?
приходить, делать спортом заниматься и так далее. Один пример, который очень-очень хороший, вот тот же Копенгаген, который я привел, там на заводе, на крыше этого мусора находится лыжная трасса, которая открыта зимой и летом.
А цель какова?
Доказать, что этот завод безопасен.
Безопасен.
Там просто ничего такого не может произойти, чтобы что-то случилось.
Так может быть потом, извините меня, лет через 5, через 10 последствия уже поздно что-то будет.
Потому у нас онлайн-мониторинг все время происходит, и все, что можно измерить, мерим. То, что, конечно, не можно физически измерить технологиями, которые у нас есть, мерится другими методами, которые смотрят по окружной жизни.
Да.
Но я еще раз скажу, что по всеми стандартами выхлоп, который идет от котельной, которая щепу сжигает, намного хуже, чем с нашего завода.
Ну и давайте в завершении программы еще объясним, что мы должны все-таки, да, вот следовать вот этим вот нормативам, то есть мы не можем просто захоронить, даже не потому, что там, скажем так, ресурсы, возможности полигонов исчерпываются постепенно, а причина в чем, что каковы требования у нас по экологии от Европейского Союза?
Ну, во-первых, если мы говорим насчет мусора, тогда сейчас мы захороняем больше 40% всех отходов, которые мы делаем каждый у нас дома. До 35-м году мы сможем захоронить не больше, чем 10%. И, как я уже говорил, 30% отходов в среднем просто ничего нельзя сделать по технологиям, нельзя переработать. Нам надо думать, что с ним делать. Это проблема номер один. Я думаю, никто не будет счастливый, если вдруг через 5 лет или 7 лет подойдет время и начнут искать место, где строить новый полигон Гетлани 2. Если будет это, не знаю, Ропышский край, или Тяковский край, или Марубский край, но это тоже будет, наверное, находиться где-то поблизости Риги. Никто не... Ну, там везде люди живут, это другой вариант, который можем делать. И третий – это просто это ресурс, который безопасно сейчас можно превратить, наш ресурс, который просто можно превратить в энергию, который, в принципе, мы сейчас покупаем, импортируем с других стран.
С какого года, если удастся все, ну, пойдет по плану, вы планируете, скажем, запустить этот завод в действие?
Ну, я думаю, это 28-29 год.
Вот еще забыла задать вопрос. Очень важно, многих беспокоит по поводу стоимости недвижимости. То есть есть опасения, что может как-то измениться стоимость недвижимости вблизи завода. Mm-hmm. Что, можно сказать, по опыту, может быть, Европы, mm-hmm. что здесь?
Мы заказывали 3 исследования насчет, какие заводы влияют на цены недвижимости. Одна делала наша компания местная Латвия. Она смотрела в Европе, как это за последние 30 лет заводы, которые строились. Потом еще было одно исследование в Эстонии, где Усма делала, компания эстонская, и Оберхаус делал в Литве. Потому что там, в принципе, такие заводы построились, 3 завода за последние 5 лет. Да, в Клайпеде было 10 лет назад, но еще 2 за последние 2-3 года построились. И везде этот констатированный факт был такой, что да, действительно, когда есть проектирование и строительство, 1-3% снижается эта недвижимость, но это очень маленько. Но когда эти заводы запускаются, люди как бы забывают об этом, живут, смотрят, что все нормально, и эта недвижимость возвращается там же или даже идет лучше, ну, больше, ну, как в какой стране, но влияния, скажем так, такого нету на цену недвижимости.
То есть такого кардинального какого-то влияния нет, да? То есть такое, может быть, какой-то временный фактор, а потом, да.
Такие эмоциональные факторы.
Да, эмоционально больше. Ясно. Спасибо большое, Гундарс, вам за интервью. Мы сегодня с Гундарсом Левисом говорили о том, каково влияние заводов по сжиганию мусора. Сейчас они называются регенерационные станции, которые производят тепло и электричество. И главный вывод можно сделать такое, что настолько современные технологии на сегодняшний день, что они практически, ну, они вообще не оказывают никакого влияния на среду, и тем более, что это подтверждено и исследованиями, и заключением Государственного бюро по надзору за средой. Это была программа «На правах хозяина». В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.